Глава 32. В 6 часов утра кто-то из полицейских на борту катера охраны порта, курсировавшего по Чарльз-Ривер, заметил впереди какой-то предмет.
«Внимание на левый борт!» — крикнул он. «Похоже, бревно! Давайте выловим его, пока оно не пропороло кому-нибудь борт!»
Бревно на поверку оказалось телом, причем не обычным телом, а набальзамированным. Полицейские долго смотрели на него, прежде чем один выразил общую мысль. «Какого черта по Чарльз-Ривер плавает набальзамированное тело?»
«Вы в этом уверены?» — спрашивал лейтенант Майкл Кеннеди коронера.
«Абсолютно. Это Гарри Стэнфорд. Его бальзамировали при мне. Потом мы выдали ордер на эксгумацию, а когда вырыли гроб... Впрочем, вы и так все знаете. Мы доложили в полицию о случившемся».
«Кто просил эксгумировать телом?»
«Семья. Через их адвоката, Саймона Фицджеральда».
«Я думаю, мне надо поговорить с мистером Фицджеральдом».
Вернувшись из Чикаго, Стив прямиком направился в кабинет Фицджеральда.
«Что-то у тебя побитый вид».
«Так оно и есть. Все разваливается, Саймон. У нас было 3 ниточки. Дмитрий Каминский, Фрэнк Тиммонс и Марго Познер. Каминский мертв, за Тиммонза выдавал себя кто-то еще. Марго Познер в психушке. Нам просто не за что Из аппарата внутренней связи раздался голос секретаря.
«Мистер Фицджеральд, вас хочет видеть лейтенант Кеннеди».
«Пусть войдет».
Кеннеди вошел, широкоплечий крепыш с обветренным лицом и ничего не упускающими глазами.
«Мистер Фицджеральд?»
«Да, это мой помощник, Стив Слоун. Насколько мне известно, вы разговаривали по телефону. Чем мы можем вам помочь?»
«Мы только что нашли тело Гарри Стэнфорда».
«Что? Где?»
«Оно плавало в Чарльз-Ривер. Вы обращались за разрешением вырыть тело из могилы, не так ли?»
«Да».
«Могу я узнать, почему?»
Фицджеральд все ему рассказал.
«А вы не знаете, кто мог выдавать себя за этого детектива, Тиммонза?» — спросил Кеннеди, выслушав адвоката.
«Нет», — ответил ему Стив. «Я говорил с Тиммонзом. Он тоже понятия не имеет, кто бы это мог быть».
Кеннеди вздохнул.
«Дело становится все интереснее и интереснее».
«Где сейчас тело Гарри Стэнфорда?» — спросил Стив.
«В морге. Надеюсь, вновь оно не исчезнет».
«Я тоже», — кивнул Стив. «Мы попросим Перри Уингера сравнить ДНК Гарри Стэнфорда и Джулии».
Когда Стив позвонил Тайлеру и рассказал, где нашли тело его отца, Тайлер пришел в ужас.
«Какой кошмар! Кто же мог это сделать?»
«Именно это мы и пытаемся выяснить», — ответил Стив.
Тайлер пришел в ярость. «Бейкер — безмозглый идиот. Он еще за это заплатит. Сейчас, — решил Тайлер, — надо срочно брать ситуацию под контроль, пока дело не зашло слишком далеко».
«Мистер Слоун, вам, возможно, известно, что меня назначили главным судьей округа Кука. Работы в суде непочатый край, и меня настоятельно просят вернуться. Я не могу затягивать отъезд, и был бы очень вам признателен, если бы вы сумели ускорить прохождение завещания через суд по делам о наследствах».
«Я звонил им сегодня»,
— ответил Стив.
«Они обещают принять решение в ближайшие 3 дня».
«Очень хорошо. Пожалуйста, держите меня в курсе».
«Обязательно, судья».
Стив сидел в кабинете, перебирая в памяти события последних дней. Ему вспомнился разговор со старшим инспектором Макферсоном.
«Мы обнаружили тело. Этому человеку отрубили пальцы, а потом его пристрелили несколькими пулями».
«Постойте», — мысленно воскликнул Стив. «А ведь он сказал мне не все». Слоун схватил телефонную трубку и вновь позвонил в Австралию.
«Старший инспектор Макферсон слушает»,
— ответили ему.
«Добрый день, инспектор. Это опять Стив Слоун. Забыл задать вам один вопрос. Когда вы нашли тело Дмитрия Камински, не было ли при нем каких-либо документов?»
«Понятно».
«Отлично. Премного вам благодарен».
Когда Стив положил трубку, секретарь сообщила ему, что лейтенант Кеннеди на второй линии. Стив нажал соответствующую кнопку, вновь взялся за трубку.
«Лейтенант, извините, что заставил вас ждать. Звонил в Австралию».
«Полиция Нью-Йорка передала мне любопытную информацию по Хупу Малковичу. Похоже, он довольно-таки скользкий тип».
Стив вооружился ручкой. «Говорите».
«Полиция полагает, что пекарня, в которой он работает, всего лишь ширма для распространителей наркотиков».
Кеннеди помолчал, затем продолжил.
«Малкович, несомненно, торгует наркотиками и оптом, и в розницу. Но он умен и осмотрителен, поэтому его пока ни разу не взяли с поличным».
«Что еще?»
«Полиция считает, что эти ребятки связаны с французской мафией и получают наркотики через Марсель. Если узнаю что-то еще, позвоню».
«Благодарю, лейтенант. Это очень важная информация».
Стив положил трубку, поднялся и вышел из кабинета.
«Джулия!» — позвал Стив, входя в дом. Ответа не последовало. Его охватила паника. «Джулия!» «Ее убили или похитили», — пронзила мозг жуткая мысль. «Он больше ее не увидит».
Джулия появилась на верхней площадке лестницы.
«Стив!»
Он облегченно вздохнул. «Я уж подумал...» Он был бледен, как полотно.
«Ты не заболел?»
«Нет». Она спустилась по ступеням.
«В Чикаго ты узнал то, что хотел?»
Он покачал головой. «К сожалению, нет». Он рассказал Джулии о чикагских встречах.
«Завещание зачитают в четверг, Джулия, через 3 дня. И тот, кто стоит за всей этой историей, должен за это время избавиться от вас, иначе его или ее план не сработает».
Джулия шумно сглотнула.
«Вы хоть представляете себе, кто это может быть?»
«Откровенно говоря...» Зазвонил телефон. «Извините». Стив снял трубку. «Слушаю».
«Это доктор Тичнер из Флориды. Прошу прощения, что не позвонил раньше. Был в отъезде».
«Доктор Тичнер, спасибо, что перезвонили. Наша фирма представляет собственность Стэнфорда, переходящую наследникам».
«Чем я могу вам помочь?»
«Меня интересует Вудро Стэнфорд. Как я понимаю, он ваш пациент».
«Да».
«Он принимает наркотики, доктор?»
«Мистер Слоун, я не имею права обсуждать с вами проблемы моих пациентов».
«Я понимаю, но спрашиваю не из любопытства. Дело очень важное и...»
«Тем не менее, я ничего не могу сказать».
«Но вы дали ему направление в Harbor Grove Clinic на Юпитере, где он какое-то время лечился, не так ли?»
Последовала долгая пауза.
«Да, вся документация имеется в архиве».
«Благодарю вас, доктор. Это все, что меня интересовало».
Стив положил трубку и молча стоял какое-то время.
«Это невероятно».
«Что?» —
спросила Джулия. «Присядьте». Через 30 минут Стив на своей машине уже ехал в Роуз-Хилл. Все части картинки головоломки легли на свои места.
«Он просто гений», — думал Стив. «Ведь его план почти сработал. И еще может сработать, если что-то случится с Джулией». В Роуз-Хилл дверь ему открыл Кларк.
«Добрый вечер, мистер Слоун».
«Добрый вечер, Кларк. Судья Стэнфорд дома?»
«Он в библиотеке. Я доложу ему о вашем приезде».
«Благодарю». Стив проводил Кларка взглядом. Минуту спустя дворецкий вернулся.
«Судья Стэнфорд просит вас зайти».
«Благодарю». Слоун прошел в библиотеку. Тайлер сидел за шахматной доской. Услышав шаги Слоуна, он поднял голову.
«Вы хотели меня видеть?»
«Да. Я уверен, что молодая женщина, которая приезжала сюда несколько дней тому назад, настоящая Джулия, а первая — самозванка».
«Но это невозможно».
«К сожалению, это правда, и я выяснил, кто за всем этим стоит». Немая сцена. Затем Тайлер переспросил.
«Вы выяснили?»
«Да. Боюсь, известие потрясет вас. Ваш брат Вуди». У Тайлера словно гора свалилась с плеч.
«Вы хотите сказать, что ответственность за случившееся лежит на Вуди?»
«Совершенно верно».
«Я не могу в это поверить».
«Я тоже не верил, но все сходится. Я говорил с врачом из Хоп Саунда. Вы знаете, что ваш брат постоянно принимает наркотики?»
Я это подозревал.
Наркотики стоят дорого. Вуди не работает. Ему нужны деньги, поэтому он, несомненно, хочет получить большую часть наследства. Именно Вуди нанял фиктивную Джулию, а когда вы пришли к нам и попросили провести проверку ДНК, он запаниковал и выкрал тело вашего отца из могилы. Вуди не мог допустить такой проверки. Собственно, это обстоятельство и навело меня на мысль, где надо искать. Подозреваю, что это он посылал в Канзас-Сити наемного убийцу, чтобы расправиться с настоящей Джулией. Вы знаете, что брат Пегги тесно связан с наркомафией. Пока Джулия жива, то есть пока существуют две Джулии, его план сработать не может.
Вы уверены, что все сказанное вами правда?
Абсолютно. И это еще не все, судья.
Неужели?
Я думаю, ваш отец не свалился за борт во время шторма. Я уверен, что Вуди заказал убийство вашего отца. Брат Пегги мог это устроить. Мне сказали, что у него налажены связи с марсельскими бандитами. Они могли оплатить услуги кого-нибудь из матросов. Я сегодня же вылетаю в Италию, чтобы поговорить с капитаном яхты». Тайлер, жадно ловивший каждое слово, одобрительно кивнул.
«Хорошая идея».
«Капитан Ваккаро ничего не знает», — отметил он про себя. «Я постараюсь вернуться к четвергу, чтобы успеть к оглашению завещания».
«А настоящая Джулия?» — после паузы спросил Тайлер. «Вы уверены, что она в безопасности?»
«О, да», — ответил Стив. «Она там, где ее никто не найдет. Она в моем доме».